Продолжаем исследовать историю средневековой Руси. И сегодня мы поговорим о престолонаследии, ну и шире, политических играх и настроениях в высших сословиях российского общества после Ивана Грозного. Это очень важно. Почему? Попытаюсь объяснить. Как ни крути, Иван Грозный — фигура такого масштаба, что вроде бы мы о нем говорить перестали, а все еще продолжаем. Парадокс, правда? Дело в том, что, несмотря на все достоинства и реальные свершения, какие были у Ивана Грозного, он не выполнил достойным образом главную обязанность самодержца – обеспечить наследника мужеского пола, причем не наследника, а желательно наследников, достаточно здоровых и подготовленных, чтобы они могли подхватить случайное выпавшее из цепких когтей знамя. У Ивана Грозного было вообще-то несколько детей мужского пола. Это Дмитрий, которого родила ему его первая любимая жена Анастасия Романовна Захарьина Юрьева, как раз из тех самых Романовых, которые потом дадут нам следующую правящую династию. С Дмитрием получилось нехорошо, потому что он был еще младенцем, когда во время поездки на Богомолье нянька во время переправы через реку случайно уронила младенца за борт. Он упал и захлебнулся насмерть. Представляете, какая чудовищная трагедия по совершенно нелепой случайности. Но вот видите ли, богатые тоже плачут, никто от такого, к сожалению, не застрахован ни тогда, ни сейчас. Судя по всему, Анастасию отравили. Это почти наверняка ее извели бояре, которые пытались подсунуть царю своих собственных дочерей. Дальше у него было несколько жен. Со всеми с ними у него были сложнейшие отношения. Вторая была Мария Темрюковна, потом третья — Марфа, собака живописной классики. Однако, правда, она отражает, ну так, примерно на 0,05%. То есть, это, скорее всего, неправда. А что же было по-настоящему, мы не знаем, но факт остается фактом. Наследник умер. И остался Фёдор. Каковой Фёдор? Был очень нездоров. Алексей Константинович Толстой в юмористической поэме «История государства российского от Гостомысла до Тимашева», кстати, всем рекомендую выучить, это замечательный мнемонический прием для запоминания основных вех и событий русской истории от Рюрика до Александра I включительно, писал так: «За ним царить стал Фёдор, отцу живой контраст, был разумом не бодр, трезвонить лишь гораст». Вот это юмористический взгляд на Фёдора Ивановича, которого, да, тоже, кстати говоря, в основном иностранные гости вообще выставляли слабоумным. Однако результаты его правления говорили совершенно о другом. Ну, то есть, проживал в Угличе вместе с матерью. Углич ему выдали в удельное управление. Это последнее удельное княжество, пускай и номинальное, в истории русской земли. И в 1591 году было ему 10 годиков. Во время игры в свайки, ну то есть в ножички, когда ножички кидают, чтобы воткнуть в землю, он погиб. До сих пор неизвестно, что случилось. Потому что вообще-то это происходило во дворе великокняжеского терема. Вокруг были мамки, няньки, охрана. Ну как-то вот молодой человек вышел из-под непосредственного контроля, а когда повернулись... Он лежал на земле, и из горла у него торчала та самая сварька, то есть нож. И из разорванной артерии хлестала кровь. Буквально в течение нескольких минут отрок Дмитрий Иванович скончался. Что, собственно, случилось? Это ужасная трагедия в любом случае, и это страшная трагедия для государства. Потому что вот теперь-то линия Рюриковичей может пресечься. Вот та самая прямая, которая дала нам всех наших великих князей и царей, о которых мы рассуждали до сих пор, которые на протяжении многих десятилетий, если не веков, отсчитывая от наших великих князей московских, правили страной. Напомню, у Фёдора нету детей мужского пола. Их и дальше не будет. В 1598 году он скончается. Было предпринято розыскное дело, потому что это не просто ЧП, это, повторюсь, трагедия Причем опаснейшая трагедия всегосударственного масштаба, которая вообще-то может повлечь за собой тяжелейшую борьбу за престол, которая вот так вот легко могла закончиться междоусобной гражданской войной. Так уже бывало, как мы помним. Инициировал следствие Борис Годунов. Потому что именно Борис Годунов был тем человеком, которому смерть, который, между прочим, настоящие Рюриковичи. А рядом Бельские есть, которые, во-первых, а. Рюриковичам родня, и б. это настоящие родственники Гедиминовичей, то есть князей Великого княжества Литовского, которые всю дорогу находились, ну, 14 века уж точно, находились в тесном родстве с настоящими Рюриковичами, вот из того самого рода Даниловичей. А ведь есть Голицыны, ну, есть Шереметьевы, есть масса более знатных родов, все из которых находятся в Москве, имеют там свои подворья, усадьбы, и самое главное, постоянно находятся при дворе, и вынуждены заниматься вот той самой большой политикой. А Борис Годунов, с точки зрения понятий и обычного права того времени, не имел бы никаких шансов занять престол, если бы не удачно сложившаяся политическая конъюнктура. Это, как бы сказали французы, парвеню, то есть выскочка. И, конечно, оказаться в неблагоприятных внешних условиях. Каковы неблагоприятные внешние условия и не замедлили воспоследовать. В далеком Перу, за Атлантическим океаном, взорвался мощный супервулкан Уайна-Путина и выбросил в атмосферу чудовищное количество пепла, которое не оседало 3 года. Повысив альбедо, то есть отражающую способность атмосферы Земли, то есть солнечной радиации и тепла стало приходить к нам заметно меньше, и начались вулканические лета, вплоть по 1603 год, когда было очень холодно, были аномально высокие осадки, и невозможно было растить урожай. То есть люди стали просто голодать. И вот вы посмотрите, 1598 год, Борис Годунов становится царем, 3 лет не прошло, как Господь покарал. Кого? Бориса Годунова? Ни в коем случае. Всю землю, которая волей Земского собора поставила его на престол. И это было явным знаком того, что это не настоящий царь. Он не имеет права быть царем. А кто имеет? А вот об этом мы с вами поговорим в следующие разы. Конечно же, я постепенно подвожу вас к смутному времени. Но мы никогда бы не поняли, откуда взялся этот феномен и это явление, если бы мы более-менее подробно не разобрали в прошлой нашей беседе экономическую ситуацию и ситуацию с внутренним управлением в стране, и если бы мы не разобрали как материальный, так и духовно-идеологический момент престола наследия. Важнейшая вообще-то идея, которая господствовала в умах тогдашних людей. На сегодня все. Оставайтесь с нами. В следующие разы поговорим о политических событиях правления Федора Иоанновича. А потом перейдем, конечно, к Борису Годунову. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжаем исследовать историю средневековой Руси. Осталось немного.